Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь.
Температура 32-36 градусов. Ветер юго-восточный, 3-7 метров в секунду. Дым мгла.
Добрый день, микрофон Анна Качкаева. Вот так вот начинается новый сериал Александра Архангельского, документальный сериал «Жара», который пойдет на канале «Культура» с 17 часа, со следующего понедельника. И вы, наверное, те, кто знает, удивились, что «Город золотой» пел не привычный всем Гребенщиков, а голос совсем другого человека. Это Алексей Хвостенко. Хвост – человек, про которого мало чего знают сейчас, через 30 лет после 70-х. А «Жара» – это символическое название. Собственно, все крутится вокруг 72-го года. Того самого страшного жаркого лета больше 30 лет назад, который вот отчасти повторился в минувшем году, и запах, цвет, атмосфера, ощущения памятны москвичам, а в этом году и многим другим жителям России. Александр Архангельский сегодня со мной в студии. Здравствуйте, Саш.
Здравствуйте.
И сразу же вот такой вот вопрос. Жара, поскольку был отдел, и все помнят, в прошлом году мы говорили, он собрал много откликов, это оттепель, жара – это застой. Но странные слова и вроде бы несоотносимые с ассоциацией. Почему жара, почему засуха социальной жизни так впрямую столкнулись с аномалиями природы?
Ну, во-первых, там не только засуха в социальной жизни. Это момент, когда новое поколение, вошедшее в активную жизнь, семидесятники, вдруг разом, не сговариваясь, никак между собой не вступая в диалог, а в разных точках страны, вдруг почувствовали, что выгорел смысл жизни. Вот выгорела не только социальная сфера, но и смысл жизни. И символом, внешним олицетворением вот этого внутреннего выгорания оказалась чудовищная жара 1972 года, когда горело все, вся центральная Россия. Это была первая такая жара. Жара сама по себе вещь, к сожалению, неизбежная. Она бывает несколько раз в столетие. Но это был первый момент, когда природа действительно взбунтовалась против управляющей воли партии, государства, рационализма, потому что это было следствием осушения болот бесконечно на протяжении всего 20 века. Везде осушили, но так, как в Советском Союзе, нигде. Загорелись торфяники, и полыхнуло все. И вот это не дышать было абсолютно нечем. Кстати говоря, только в 73-м году, насколько я, если я правильно помню, запустили Бакинский завод кондиционеров. Mm-hmm. И да, первые советские кондиционеры как раз появились после жары 72-го года. А тогда даже не было... Дышать было нечем. Физически и внутренне, духовно, душевно. И люди начинают другой поиск. Вот шестидесятники еще надеялись, что власть можно поменять. Кто надеялся, что ее можно взломать, кто, что ее можно уговорить, что ее можно улучшить.
Причесать, улучшить.
А это поколение входило с ощущением, которое формулировал Сергей Сергеевич Аверинцев. Говорить не с кем, у власти нет лица.
да, это правда. Аверинцев, кстати, тоже герой этого фильма, но все они, вот эти люди известные, которые ассоциируются с 70-ми, они скорее таким великим фоном проходят. Говорят о них люди другие, уже наши современники, и, может быть, менее известные для массового зрителя. Но к ним мы еще вернемся. Я удивилась, ну, сама удивилась, потому что, да, я в 71-м году тоже пошла в первый класс, хорошо помню в 72-м, что такое это была жара. Потом много атмосферных проговорок в хронике, в воспоминаниях людей. Конечно же, это десятилетие напоминало о том, как тогда жили. Хотя, конечно, ребенок так, может быть, не чувствует. Но удивительно, как много совпадений между 71-м и 72-м. 72-м. В 71-м умерли все.
Кто создавал в 60-м.
Кто олицетворил оттепель, по сути дела.
То есть Хрущев, Ром, Твардовский.
А в 72-м появилось столько литературных произведений и столько стало всяких событий.
Трифонов описывает 72-й год в своем доме на набережной, с этого начинается, с этой чудовищной выгоревшей жары. Для него это идеал революции, которые выгорели, и больше на их месте нет ничего, кроме пепла, пустота. Но Трифонов все-таки шестидесятник. А в 72-м году, там, если мы берем «Возник аквариум», который, в общем, это такая духовная, тоже некоторые в музыкальной форме духовная музыка. Да? 72-й это «Солярис». А 71-й выпустили малым экраном Рублёва. Совершенно очевидно, что если там мы смотрим, в 72-м году написана вот та самая песня, с которой вы начали, написана на стихи Андрея Волохонского.
Это вообще какая-то там у вас удивительная продуктивная история, которая требует отдельного рассказа. Конечно, давайте.
Дальше я просто говорю, что, конечно, тут вот наш язык настолько затаскан за последние годы, что не скажешь, про что это фильм. Скажешь про религиозные поиски – ужас. Скажешь духовные искания – катастрофа. Скажешь богоискательство – еще хуже. Это про то, как люди ищут смыслы. Когда ощущение, что смысла больше, кроме как внутри тебя, нет. Кто-то при этом выходит в церковь, кто-то не выходит.
Но к этому мы еще вернемся. Расскажите про историю.
В 72-м году ленинградский поэт Андрей Волохонский, ныне живущий в Израиле, купил пластинку, нашумевшую, я ее в детстве помню, «Лютниста Вавилова».
У меня тоже ощущение, что я помню вот эту мелодическую.
Да, конечно, ее все. Это была самая модная пластинка 70-х годов. «Лютниста Вавилова», где...
Было прилично слушать классическую, старую камерную музыку.
Да, она была... Это лютневая музыка 16-17 веков, и там была канцона Франческо де Милано, действительно реально существовавшего, очень известного итальянского композитора, на которую, собственно говоря, переложив ее на аккорды, Хвостенко вместе с Волохонским написали вот эту самую песню. Эта песня начиналась со словами, которые у нас начинаются: «Над небом голубым». То есть это не «Под небом», как мы привыкли петь, а это про рай, а не про светлое будущее. Вот. Потом она жила как фольклорная песня в некоторых спектаклях, и ее Гребенщиков, он никого, значит, сразу вот все эти разговоры, он никого ничего не крал.
Конечно.
Он просто фольклорную песню в ассе исполнил, и это стало символом уже следующего периода исторического, другой эпохи. Но ни в титрах, нигде не утверждалось, что это Гребенщиков, никогда. Вот он абсолютно в этом смысле чист. Фольклор есть фольклор. Но самое-то интересное, что потом выяснилось, такой историк израильский Зеев Гейзли установил, что нету такой канцоны у Франческо де Милано. Кстати, в 71 году вышло полное собрание нотных сочинений Франческо де Милано по случайности. Нету там такой канцоны. Начали копать, выяснили, что Вавилов, ленинградский, лютнист, уже был славен тем, что в учебнике по семиструнной гитаре, на которой я учился играть в детстве, некоторые пьесы, на самом деле его сочинения, приписаны не пойми кому. А дальше выяснилась совершенно фантастическая вещь, что и «Ава Мария», которую все поют, с тех пор перепевает десятки аранжировок, и наших, и западных, это тоже сочинение советского композитора Владимира Федоровича Вавилова. И он, там тоже совершенно детективная история, он не знал, кому приписать, у него значится на пластинке неизвестный автор — «Ава Мария». После этого в 76-м году Ирина Богачева, выпуская свою пластинку, видимо, по настоянию редакторов, приписала это Качини. Потом это спел...
Историки итальянской музыки выяснили, что это не Качини.
Никто ничего не стал выяснять. Все теперь это поют как Качини. А потом, значит, меня всю жизнь смущало одно в этой песне. Почему там только два слова? «Ава Мария». Так быть не может, строго говоря, по возрожденческим правилам. А он просто не знал латыни. И это классическая музыка, это классический религиозный гимн, сочинен советским композитором, выпущен в год 50... Значит, пластинка стала модной в год 50-летия СССР, в 72-м году.
Ну да.
Много вообще было... Мы не знаем истории, в которой жили. Она была параллельной.
Да, это очень... Вот мне кажется, что если о чем, если как-то и формулировать, про что фильм, пока еще его не видели, то он скорее про параллельные миры, которые существовали совершенно, ну вот, не пересекаясь никак. И это очень заметно в хронике, которую смотришь рядом с тем, о чем говорят герои фильма.
Как будто и космос, и
И ощущение, космос. Ты вроде был там, и понимаешь, боже мой, ну это же вот совершенно какие-то параллельные истории. И люди, которые жили вот так, и люди, которые пытались жить иначе, и в итоге, не знаю, проиграли, выиграли. Вот.
Проиграли мы, а не выиграли. Несомненно. Потому что наша жизнь человеческая, да, она не меняется от того, проиграли ли мы социально или нет. Она состоялась или не состоялась. Они в личном качестве, несомненно, все, про кого мы рассказываем, и все, про кого мы не рассказываем, выиграли. Потому что нельзя жить в ожидании жизни. Роковая ошибка – это ждать, когда все сложится, когда будет хорошая эпоха, правильные правители, замечательная экономическая ситуация, а жизнь между тем проходит. А ты реализуешься всегда в каждую данную минуту, вопреки обстоятельствам, подпольно, вне, не учитывая их. Но это их жизнь. Про это, собственно говоря, это не история, это истории. Это множество историй внутри одном. Не два в одном, а 25 в одном.
Да, да, да. И об этом мы поговорим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода. What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda right now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Смотрим телевизор в эфире. Микрофон Анна Качкаева, ведущий телевизионный публицист и литератор Александр Архангельский. Сегодня мой гость. Говорим мы о премьере его нового фильма, который вот пойдет через неделю на канале «Культура». Называется он «Жара». Это такое своеобразное продолжение «Отдела», если угодно. То есть там оттепель, здесь такой застой, но и там главные герои – люди, которые назывались, ну, как угодно, интеллигентами, интеллектуалами, да, учёными,
музыкантами.
Назови люди, которые…
Люди думающие.
Думающие, искавшие смыслы, да, и вот как они жили в 70-е годы.
Причём первые в основном атеисты, вторые в основном верующие, но они и те, и другие искали смысл.
Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира будут включены сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Я просто хочу сказать, почему мы предваряем разговор о фильме, хотя вы его еще не видели. Мне кажется, что это будет любопытное, но непростое зрелище. Надо настроиться на некоторую работу. Потому что, вот именно потому, что эти духовные искания были глубоко скрыты для большинства людей. И если, скажем, про диссидентов 70-х достаточно много знают, в силу того, что там издаты, сам издаты, и вообще Запад об этом открыл.
Молодежь уже не знает.
Ну, молодежь уже не знает, но хотя бы слышала.
Да.
Хотя бы слышала через запятую в книгах и в учебниках. А про это все слышали, ну, либо в контексте такого андеграунда, да, там вот непонятно чего, а процесса не выстраивалось.
Хуже
никогда.
Того скажу, потому что перебиваю.
Да.
Когда начался с 58 по 64 просто физический разгром церкви, а это исторический процесс глобальный. Можно быть верующим, неверующим, но это был исторический процесс. Ни в одном мемуаре статусного шестидесятника мы про это не найдем ни слова.
Ну, просто потому что они искали другого.
Не фиксировалось. И очень много, и многими сейчас не фиксируется.
А вот, теперь вы сами заговорили о религиозности, о церкви, и все эти четыре серии в общем, стоят на том, что духовные искания показаны через приход к религиозности разный.
Разный.
Я бы назвала это таким антисоветским и коммунизмом, потому что там, ну, совершенно замечательная есть история. Расскажите про раввина старообрядца.
Мы отловили, когда приехал. Дело в том, что про евреев очень тяжело делать сегодня семидесятников, потому что они все уехали. Вот. Приехал Михаил Гринберг, совершенно изумительный историк и издатель израильский, который, между прочим, автор единственный и лучший, единственного исследования о старообрядческом епископе князе Андрее Ухтомском. Вот такая толстенная книга, значит, написана профессиональным иудеем. Так вот, он рассказывает про то, как в 70-е годы они друг другу помогали, как гомельский старообрядческий священник распространял среди местных евреев Тору. Календари, потому что больше не через кого было получить. А как, в свою очередь...
Он так мило рассказывает, да. Звонит мне отец и говорит, вот ко мне пришли евреи, говорит, больше никаких храмов на территории нет, где бы нам чего почитать?
Да, он говорит, а я не знаю. Дай сайт. Сначала, значит, дал ему календарь, когда там какие-то, когда новый еврейский Новый год, когда, потом говорит, Тору хотят, дай мне Тору. Значит, он стал доставлять ему Тору. А с другой стороны, сам Гринберг рассказывает, как он своему другу... священнику московскому уже направлял
креститься,
включая гаишников, которые, поскольку у него длинная борода, они его принимали за батюшку, где креститься, чтобы не записали.
Нет, вот. И видно, и поэтому и католицизм, и буддизм, все в этом фильме есть, и ясно, что
и очень многие... мальчика показываем, да, бедного, замученного.
Несчастного, да. В этой хронике. И есть, конечно, страшные кадры, которые так вот символически работают, крематории и свадьбы, где кадры пересекаются, что вот новые обряды...
Новая обрядность, она вполне осознанно была введена.
Да. И как у всех этих людей, которые искали веры, в общем, переворачивалось в мозгах многое, когда они, например, оказались на Западе, и выяснялось, что феминизм – это вовсе не...
Не то, что они принимают, не то, что они делали.
Феминизм.
Да, был православный феминизм, вот все невозможно, а есть-то.
Хорошо, тогда...
Там был даже, извините, что у нас тот фильм не вошло, просто был же скандал, когда, значит, Симон де Бувар снимала предисловие. Западные феминистки с дуру писали предисловие к переводам вот этих журналов наших диссидентских, феминистских, потом там про веру и в ужасе вынимали предисловие из уже сверстанных сборников.
Так вот, значит, у меня поэтому два вопроса, хотя два сразу нельзя задавать, но один из другого вытекает. Почему тогда вера, а не жара, например, я имею в виду название?
Жара,
и почему,
не вера.
Да, жара, а не вера. И почему тогда все-таки через вот эту вот религиозность, через поиск веры во что-то, вы пытаетесь объяснить эти духовные поиски? Они же были очень разными.
Ну, и у нас истории тоже разные. Я начну со второго отвечать, да? Вот. Мы брали какие? У нас как бы понятно, что у тебя 4 серии по 44 минуты. Это много для телевидения, но это, чтобы радиослушатели понимали, это примерно 75 страниц текста. И вот ты про целую эпоху, про множество людей должен на 75 страницах рассказать так, чтобы это было понятно. Значит, там отбирали судьбы, но эти судьбы должны... что-то символизирует, за ним какая-то должна быть линия, да, там поэтому есть. Не каждой твари попали, а от каждого примера по одному. Ну, например, от вольных и невольных церковных диссидентов, там такой замечательный рижский деятель Сандр Рига, который был такую экумену организовал вокруг себя и обращал и хиппи, и боролся с наркотиками.
Ну, слушатели должны знать, по крайней мере, фильм последний.
Дом солнца, да, там многие из его тех, кого он обращал, показаны. Вот. Там есть те, кто, как Татьяна Горичева, занимался православным феминизмом в Ленинграде. Там есть такой ученый, который стал тайным священником, отец Глеб Коляда. Я его видел. Я его знал как доктора геолога-минералогических наук. Никто не знал, что он служит тайную литургию. Как раз в 1972 году он рукоположен был, до 90-го года он ее служил. А его сын стал потом настоятелем храма на Бутовском полигоне и восстановил тот самый Бутовский полигон, где дед Коляды был. Дед его жены был расстрелян священником. Это вообще фантастические истории, все это рядом. Так вот, почему жара? Жара – это про внешний мир, который выгорел, и про внутренний мир, где есть жар. Вот жаре противопоставлен жар. Жар внутреннего, тот самый жар, который дает смысл этой человеческой жизни. Поэтому не просто про веру. Это про жар сердца. Вот, и мне кажется...
Вера спокойнее, в отличие от жары. Вы сами себе в этом смысле противоречите. Они не пассионарии, они не бунтари все. Хотя бунтари,
да.
Но в общем не бунтари, потому что они все ушли в себя, и в результате, да...
Но вера у них жаркая, ну что вы. Ну, посмотрите на того же Сандра Ригу. Он до сих пор, да, вот уже... Кстати, вот в чем его мудрость заключается? Сандра Рига просто... чтобы.
А он очень светлый, кстати, персонаж в этой фильме.
Человек прошел через заключение реальную психушку в Благовещенске, где он его бросили...
Кололи все, что можно.
Среди реальных сумасшедших убийц, насильников, безумцев. Выпустили, когда уже выпустили всех, летом 87-го года, в разгар Горбачевской перестройки. И вроде бы дальше что? Дальше начинается... Вот, очень часто есть соблазн у тех, кто прошел, совершил какие-то подвиги в жизни. Ну как, давайте теперь... мое время пришло. А он сразу понял, нет, мое время кончилось. Вот то время, когда я был нужен внешне, кончилось, значит, остается моя жизнь, и дальше моя собственная тайна, и он в эту тайну уходит. Но это жаркая, конечно, вера. Это жаркая, только она не клокочущая, не рвущая никого на части. Это ровный внутренний жар, который противопоставлен вот этой внешней, изнуряющей жаре. Это жар силы, а не жара бессилия.
И там, конечно, есть драма людей, которые предавали и себя, и других.
Да, страшная история профессора Осипова, который ушел из Ленинградской духовной академии. Это страшная судьба. Мы, опять же, мы стараемся его не очень осуждать, потому что в нем есть человеческая. Да. Это человеческая судьба, человеческая трагедия. Ну, вот этот предатель.
Но все-таки вы мне не ответили, почему тогда, если это жар сердца, совершенно не обязательно, что это нужно было вот таким образом показывать через церковное искание. Почему все-таки церковь оказалась так? Или потому что это общее состояние того времени и вот этой прослойки, которая уходила?
Мы все-таки, давайте так, честно говоря, мы говорим там, сегодня слово интеллигенция стало ругательным, но дайте не бояться слов, мы про интеллигенцию. Так?
Ну да.
Так. Традиция интеллигенции советской до определенного момента, вплоть до середины 60-х годов, это была скорее атеистическая традиция.
Да, да.
Причем тут это именно убежденное, это не равнодушие, а это такой твердый, убежденный атеизм. Что право человека, но совершенно в какой-то момент начинается непонятный слом. Почему вдруг...
И это любопытно, потому что и Шемякин, и Тарковский...
Да. Представляете, Шемякина, который едет к архимандриту Алипию в Псково-Печорскую лавру, и там работает на росписи, но не как наемный художник, а как человек, пришедший трудником, то есть несет монастырское послушание. Вообще там фантастическая история. Так вот... Начинается разворот. Почему он начинается? Почему он начинается именно в церковную сторону? И как, переступая через традицию, и через кого эти люди идут, вот про это мы пытаемся понять и разобраться.
Да, и там, конечно, любопытно, что празднование Рублёва добивается атеиста Оренбург.
Атеист Оренбург, 600-летие пробил.
Александр Архангельский, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода, а вечером мы будем говорить о нашей закулисной политической сцене. Каком будет пиар-сценарий предвыборной осени, что такое информационный кризис, как корректируются информационные потоки официальных СМИ и социальных сетей, и почему Владимир Путин сам себе информационный повод. Об этом мы будем говорить со специалистом, главой компании «Кросс», бывшим сотрудником администрации президента Ельцина Сергеем Зверевым.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Польше по итогам парламентских выборов побеждает нынешняя правящая правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром Дональдом Туском. Скончавшийся неделю назад бывший вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян в последнем интервью рассказал о давлении властей на него уже после прекращения уголовного дела. Российские оппозиционеры обжаловали в Европейском суде по правам человека отказ Министерства юстиции в регистрации партии «Ротфронт». В Москве полиция составила протокол об административном правонарушении на одного из почти 100 задержанных в субботу участников несанкционированной акции. Молодому человеку вменяется мелкое хулиганство. В Египте после воскресных столкновений между христианами, коптами, мусульманами и армейскими подразделениями арестованы десятки людей. В результате столкновений в столице страны Каире погибли, по уточненным данным, 24 человека, пострадали около 200 человек. Министры иностранных дел стран ЕС сегодня на встрече в Люксембурге, как ожидается, ужесточат санкции против Ирана и Белоруссии в связи с тем, что власти этих стран продолжают нарушать права человека. Во Франции на первичных выборах кандидатов в президенты от социалистической партии ее бывший лидер Франсуа Олланд получил 39% голосов. На втором месте нынешний руководитель социалистов Мартин Обри. Сегодня в Стокгольме будет объявлен лауреат Нобелевской премии в области экономики. Наиболее вероятными претендентами считаются американцы Роберт Барро и Пол Ромер за исследовательский вклад в теорию экономического роста. Японские власти решили предоставить зарубежным туристам 10 тысяч бесплатных авиабилетов для посещения страны в следующем году. Для получения билетов желающие должны будут заполнить онлайн-анкету, указав, какие именно места они хотели бы посетить в Японии. Финансовый кризис в Греции и сокращение бюджетных расходов оказывают негативное влияние на здоровье жителей страны. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Публицист, телеведущий, литератор Александр Архангельский сегодня мой гость. Говорим мы о премьере его фильма, который начинается с 17 числа со следующего понедельника на канале «Культура». Четырехсерийный проект под названием «Жара», который говорит о, опять же, у нас безязыкость, вернее, неточность языка, как совершенно правильно сказал Александр. Он вроде бы про духовное искусство, но, в общем, не совсем про это, а еще и про время, а еще и про людей, и про поиски смысла для себя,
для себя.
Главным образом. Ну, в общем, это про 70-е, и про интеллигенцию интеллигентов, и интеллектуалов 70-х, и тех, кого вы знаете, и которые стали знаменитыми, и тех, кого, может быть, знаете меньше. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660 1046. Электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Так вот, опять я все время кручусь около названия. Не случайно же молодой фильм, вполне себе такой попсовый, веселый, тоже назывался «Жара» совсем недавно. Вы имели в виду и его, или нет?
И его, и ту «Жару», которая вышла в 72-м. В 72-м тоже выходил.
Тоже выходил «Жара».
Да. Нет, а история сама себя зеркально начала отражать без моего участия. Мое дело только подтягивать смыслы, которые носятся в воздухе, выставить магнитик, и этот магнитик сам будет их сюда затягивать. И «Жара» 2011 года нам помогла.
Да, помогла выстроить
этот,
параллели и найти метафору. Но означает ли это, что вы имеете в виду и духоту нынешних времен?
И духоту нынешних времен, причем не только внутрироссийскую. Я чувствую эту духоту не только здесь. Понимаете, Ань, тут проблема в чем? Очень легко, очень легко. И я вас уверяю, что никакая цензура этому не может помешать выстроить простую примитивную параллель. Тогда застой, сейчас застой, тогда жара, сейчас жара, вот тогда политическая несвобода, сейчас политическая свобода. И вот что. Я вот, честно говоря, настолько она очевидна, что про нее даже не интересно не то, что говорить, а даже думать. Мне кажется, что гораздо более важные вещи – это вот все-таки пойти вглубь, почему люди в какой-то момент… Ведь это же, как правило, рассказывается не про тех, кого там родители воспитали церковным образом, а те, кто сами к этому подошли. Там вот тот же Сандро Рига из богемы, да, кто-то из «Золотой молодежи», кто-то из совсем простых, из ученых. Вдруг, не сговариваясь, подходит к этому рубежу, за которым жизнь теряет смысл. Вот почему. И что, какой ответ они могут дать? Дальше мы наблюдаем. Дальше мы, в этом смысле, в каком-то смысле, фильм, с одной стороны, идеологизированный, потому что он, конечно, подталкивает к этому, вот этой проблеме. А с другой стороны, он глубоко безыдейный, потому что я иду за героями и принимаю тот вариант, который выбирают они. В этом смысле, они мне подсказывают. Там очень разные люди, которые между собой, может быть, не нашли бы общего языка. Я не уверен, что Глеб Каледа и, не знаю, там, Шемякин могли бы при каких бы то ни было обстоятельствах найти хоть какой-то общий язык.
Или тогдашний Александр Мени с сегодняшними, например, ну, не знаю, там, Тихоном Шевкуновым, например.
Да бог его знает. Отец Александр Мени как-то здорово сказал, что я вообще поставлен не на то, чтобы священство судить, а для того, чтобы с верующими работать.
Да.
Думаю, что он сегодня не был бы так же, как и тогда, в личном качестве, никак и мыслящим. При этом он, как положено священнику, был бы с открытым сердцем обращен к любому, в том числе я...
В фильме есть замечательные слова Аверинцева, не помню точно, смысл их сводится к тому, что, не дай бог, там, дожить или когда...
А, что будет хуже нынешних времен? Времена, когда нынешние атеисты начнут нас учить православию.
Вот. И, значит, во-первых, мы получили за эти 20 лет очень много таких примеров. И церковь, которая берет на себя идеологическую функцию, выглядит совсем иначе, чем та церковь, которая в этом фильме. И искания духовные для очень многих из этих людей закончились вот этим десятилетием. Опять же, мы уже с вами выяснили, что они-то выиграли. А вот проект будущего, страна, она... Что, опять вот эта катушка? Мы опять никуда не движемся? У нас опять сейчас жара, а потом отдел?
Либо был отдел, а потом началась жара. Вопрос большой. Может, мы еще что-нибудь снимем, тогда какой-то будет ответ. Нет, ну мы исходились, опять же, ну, можно принимать или не принимать. Там в конце каждой серии писатель или поэт читает фрагменты своего произведения, связанного с 70-ми, как ни странно, годами, или рубежом. Вот как, там единственное исключение Ахматова, уж слишком она подходит для этого финала. А там Венедикт Ерофеев, который читает, тоже в 72-м году готовил свою рукопись для израильского издания.
Петушков, да.
Из Петушков, да, где душный туман, жаркий туман, жаркий, а вокруг жаркий туман. А последнее – это стихотворение Александра Семеновича Кушнера, которое я очень люблю и считаю одним из лучших стихотворений 20 века. «Времена не выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем плакать и пенять. Будто можно те на эти, как на рынке поменять. Да? Что не век, то век железный, не зайду никому». Кончились те проблемы и те вызовы, на которые отвечало это поколение, и ничего повторить нельзя, а новые вызовы, на которые мы отвечаем в абсолютно непредсказуемых условиях. Они не знали, мы-то знаем, как они ответили, потому что они уже ответили. А мы сейчас в ситуации, когда мы должны отвечать, и мы не знаем, как, потому что это другие обстоятельства. Да, тогда церковь была абсолютно гонимой, в церкви было много разного. Мы просто не втиснули эпизод там, и на отца Александра Меня, его настоятель в одном из приходов до перевода в новую деревню, просто доносы писал. Знаешь, за что доносы писал? Он писал доносы за то, что отец Александр Мень побеседовал с его выросшими взрослыми детьми, ставшими атеистами, и дети стали приходить в церковь. Он боялся даже этого, битый был. Но в целом все-таки было иначе. В целом была атмосфера, батюшки были битые, на забитого в истории, иной раз и двух небитых дают, открытые были сердцем, как-то побаиваясь, но все-таки они были осторожны, они не хамили, они никого не старались не оттолкнуть, потому что они знали, что это, ой, как ситуация непростая. У нас ситуация победившего, значит, вот, институциональной победы.
Победы.
А это очень соблазнительно, когда институция институциональная победа.
Нет, еще и институциональные моды, потому что когда батюшек показывают
мода.
В перстнях с миллионами
на мерседесах... Мода кончилась. 90-е годы закончились, нулевые тоже. Мода кончилась. Более того, нарастает чудовищное напряжение. Я в своей передаче знаю, когда у меня там был, например, один из самых известных и чаще всего выступающих священников и один из самых известных молодых публицистов, не, так сказать, пишущих про науку. Они смотрели друг на друга, как, не знаю, еврей-комсомолец 20-х на погромщика 10-х. И оба смотрели друг на друга примерно одинаково. Но я про другую человека. Мы недаром пропускаем эту песню «Над небом голубым». Да, она же мечта.
Ну да.
Она мечта. Человек, да, это мечта о том, и о том, чего не будет. Это мечта о том, чего не будет, но внутри чего, внутри мысли о чем ты живешь, пока ты живешь.
А еще, может быть, одна параллель, которая у меня возникла, как ни странно, такие фильмы рождают, конечно, все эти ассоциативные ряды, если они еще попадают вовремя. Странным образом в социальных сетях Сейчас тоже идут разговоры, ну, вы знаете про то, что уезжать, не уезжать, угу. Вечная тема, между прочим, и в 70-е она
была. Лозунг 70-х, пусть они уезжают, они.
Да? А, разговоры о том, что, там, вот Быков только что написал, что выпьем и закусим, они сами упадут. А, и типа труп проплывет мимо, да. А мы вот будем заниматься собой и так далее. Удивительные опять все эти контрапункты, параллели, слова.
Замечу, что Быков профессиональный учитель. Если я про что и буду делать про советское время, то, конечно,
про учителей. Конечно. Да, это, про я думаю, да. Про гуманизацию и про то, что все равно несет смысл. И в этом смысле через учителя, конечно, шло некое мессианство,
если уж духовное не было. И гуманное, то, что в отделе гуманизма, и то, что духовность здесь, вот, конечно.
Так происходит. Вот, почему еще какая совершенно современная ассоциация родилась? Значит, Гребенщиков у вас в фильме говорит: вернитесь к себе.
Да.
Джобс?
Да.
Умерший в Стэнфорде студентом.
Да, я видел вашу ссылку
да,
в Фейсбуке.
Так эту. Вот, одна из главных мыслей этой речи студентам, сказанной в 2005 году, думайте иначе.
Да, вот они вот семидесятники так и делают.
Получается, что времена таким странным образом вот сейчас совпали и...
И опять же везде.
Да.
И мы настаиваем на том, что 72-й, конечно, мы про свое, про родное, но 72-й год – это и Скорпион, жара иссушила мимо преисподней, это и огонь на улицах Белфаста, и
Палестина,
Палестина, Мюнхенская Олимпиада, это огонь, пылающий огонь везде. И сейчас иссушение, и надежда на смысл из разных источников идет один и тот же посыл.
Ну, вот именно поэтому, может быть, современному зрителю будет любопытно считать вот эти все параллели, которые, да, так вот, а почему все-таки мимо диссидент?
Ну, во-первых, не мимо, все-таки Сандер Рига это сиделец и как следует сиделец. Опять же, там модельно. Я могу взять только одного. На каждый пример один случай. Взять Огородникова, почему не Сандра Рига? Взять Сандра Рига, почему не Зоя Крахмальникова? Взять Зою Крахмальникову, почему не Глеб Якунин? Про это, вообще говоря, первое, надо снимать отдельные.
Да.
Это раз. Я повторю, уже... Да, я раньше исходил из того, что про официальное и диссидентское мы все знаем довольно хорошо, поэтому интересно делать про другое. Сегодня уже мы и официального не помним, и
диссидентское знаем так,
да,
на чуть-чуть.
Пора. Ну, я как себе объяснял? Хорошо, хотя бы я имел возможность у Огородникова взять в программе «Тем временем» большое интервью, хотя бы таким образом эту тему когда-то, да? Про Ригу большинство молодых вообще не слышало ничего, про Крахмальникова могу только упомянуть. Они появляются, там они все упоминаемы. Но что еще я боялся? Я боялся все-таки вот по-плохому политизировать этот фильм, потому что дальше эта проблема уже диссидентства. Они встраиваются в другую модель. Вот диссидентство как практика и частный случай религиозное диссидентство. Вот. Что касается там... А я беру характерный пример. Характерен все-таки отец Александр Мень, а меньше характерен отец Глеб Якунин. Не потому что Глеб Якунин не интересен. А для тех героев, про которых я рассказываю, важнее был Александр Мень. И его отказ...
Потому что Глеб Якунин был из тех, кто бунтари.
Да, но они начинали-то вместе.
Да.
И они разошлись как раз в момент, когда нужно было выбирать. Ты идешь по этому пути, пути протеста и борьбы за правду, социальную правду, политическую правду в том числе, или ты жертвуешь своим правом на правду, социальную, политическую, и работаешь с теми интеллигентами, которых тебе Бог дал. Вот мы символом этого поколения оказался отец Александр Мень. Для наших героев, не для меня, например. Лично.
Давайте немножко про музыку, потому что у вас там очень любопытный коктейль, хотя к этой музыке, может быть, не очень хорошее слово, но это правда, потому что и вот и Гребенщиков, и не Гребенщиков, и вот и мистификации музыкальной.
И Майк Науменко свой про Сайгон.
И симфония третья, которая... Экс-гласса звучит совершенно очевидно. И это так перекликается со Звягинцевской Еленой и Пиартом. Нет, это просто опять же.
Но я практически провел все ночи летом, насколько днем мы очень долго работали. Надо сказать, что над каналу и продюсеру Марго Крыжевской должен сказать спасибо. Потому что она человек бизнеса, который понял, что бизнес-то вообще ни при чем. И это в лучшем случае, если я не знаю, не вникал в ее бумаги, думаю, что в лучшем случае в ноль она каким-то образом чудом могла выйти. Нам дали возможность работать долго. Все ночи я провел, слушая эту музыку, и, конечно, она передает вот
Время.
Хотя это может быть более поздняя вещь, или наоборот, более ранняя. Там тема Марии Юдиной, великой пианистки, которая была религиозным деятелем.
Тоже уникальная история. Да. Сталин присылает ей деньги, она говорит: помолюсь за вас, отдам в церкви.
Да, за то, чтобы много зла сделал, но Бог милостив, Иосиф Виссарионович. Она была юродивая, вот она. Но почему не там должна тема Юдина и Пастернака? Все-таки я хотел показать, как до определенного момента религиозно мыслящая интеллигенция – это не просто меньшинство, и даже не меньшинство. Это доля от меньшинства. Абсолютный изгой. Вот когда они в 47-м году собираются слушать «Доктор Живаго», первые главы, первое чтение в доме Юдины, Дурылин, историк МХАТа, который был тайным, ну, не тайным, он просто считал, что он сложил сам, на самом деле не сложил, был священником, философ Бахтин, художник Фаворский. Это просто вот раз, два, три, четыре, пять. А потом вдруг эта масса, как проходит неожиданно, история разворачивается. И дальше ее остановить уже нельзя. Для меня принципиально важна история с пятым томом философской энциклопедии. Вот я просто слушателям напомню, что вот если вы сейчас возьмете пятый том философской энциклопедии, даже четвертый отчасти, вышедший в конце 60-х, в 70-м, вы не понимаете, как это могло быть напечатано. Это статьи, которые абсолютно свободны в религиозном смысле, в атеистической цензуре. Маленькая группа людей, собравшаяся в философской энциклопедии, молодых редакторов, продавила это сквозь систему. Система оказалась бессильна, когда они упираются. И это к разговору о том, что мы свою-то жизнь переменить, может быть, мы ничего не переменим вокруг, но свою жизнь прожить можно всегда.
Давайте послушаем. Дмитрий Васильевич, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. На мой взгляд, никаких противоречий, по крайней мере, со стороны христиан по отношению к иудеям быть не может и не должно, хотя они периодически в истории происходили, потому что достаточно посмотреть Библию и о ком она описана, в общем, история еврейского народа, и у православных святые, это и Соломон, и Давид, то есть то, что относится к 80% Библии, к Ветхому Завету, ну и включая и Вет, и им нужно тоже помнить, что первые христиане – это бывшие иудеи. Вот. А из тех, то, что вы сказали, бывших атеистов, которые сейчас учат христианство, это наиболее ярчайший пример Андрей Кураев, который с отличием окончил отделение исторического, то есть научного атеизма на историческом факультете МГУ. Так у меня вопрос к Александру Архангельскому. Чем это объяснить, вот эти антииудейские периодические погромы или какие-то настроения именно среди христиан, которым необходимо знать хотя бы Библию,
ясно,
которая
Дмитрий
описана...
Васильевич, но я думаю, что Александру тут отдельную программу надо делать.
Во-первых, отдельную программу. Во-вторых, я думаю, что все-таки это скорее относится к дореволюционному периоду сегодня. Исламофобский или
гораздо
просто
сильнее, чем
кавказофобский, в большей степени. Просто, да. Просто евреев осталось гораздо меньше.
Рафаэль, Нью-Йорк, мы вас слышим. Здравствуйте.
Добрый день, у нас уже ночь. Два вопроса и маленькое суждение. Александр, смотрели ли вы сериал «Раскол»?
Да, смотрел.
Как у вас впечатление?
20 серий много, но сериал очень хороший.
А по смысловой части?
По смысловой части это очень длинное, это кино. Это не история реальная. По смысловой части это столкновение двух воль, государственной и церковной. Обе воли преувеличены, в результате раскалывается страна. Мне кажется, что это глубокое кино. А финал вообще гениальный, когда марширующий
сапоги
маленький Петр. И это и из этого раскола один выход в милитаризм. И насилие государственное над человеческой личностью. Мне кажется, это абсолютно правильный подход.
Вам не показалось слишком много какой-то рязанности, чересчур излишней?
Ну, знаете, это все-таки сериал, он как бы, это костюмированный.
Наоборот, это как раз
меньше,
очень довольно точно по деталям воссозданное, очень с точки зрения красок, не случайно фрески фигурируют как отбивки, то есть, ну, нельзя об этом говорить, начало и конец любой серии, потому что через эти цвета и через это ощущение России 17 века снимается.
Да, и кроме того, это даже, я бы сказал, с точки зрения такой традиционной сериальной стилистики, даже слишком изысканно.
Да, такая эпопея большая.
Никаких претензий не имею. Кроме того, это произведение искусства, а не учебное. учебник истории.
И последний, наверное, вопрос такой, мнение суждения. В этом году было очень много довольно духовного кино и сериалов. Тот же «Хаус Сакурова», тот же та же Елена Звягинцева, тот же «Раскол». Так и вот сейчас вас длительный сериал. Не кажется ли вам, что все-таки назрела вот эта потребность в даже не в самом духовном, а в понимании того, что было, что есть и что должно было бы быть? Спасибо.
Спасибо большое. Я думаю, что назрело и желание, и время понимать. И на самом деле я чувствую, что вот это духовное опустошение ощущается многими. Поиски не будут в тех формах вестись, каких они велись, о которых я рассказываю. Они будут совершенно других, неопознаваемых. Но и самое главное, я даже другой чувствую сегодня потребность. Я вижу потребность не обязательно в религиозной, но в восстановлении моральной планки. То есть некоторая моральная точка отсчета для всего, в том числе и для твоих действий в этой жизни. Вот это я вижу и у молодых, несомненно. Более того, мы часто не опознаем в тех формах, как в новых формах, прежние традиции. Ну, там, я не знаю, Филипп Бахтин ушел из журнала «Эсквайр». Для чего? Для того, чтобы строить лагеря отдыха для детей. Они с Филиппом Дзитко давным-давно работают каждое лето с детьми, и только про это говорят. Это что, для них это совместимо с бизнесом? Да, совместимо. Да. Но это народничество.
И это, видимо, такое народничество. И вообще волонтерство это такая, видимо, новая форма.
Да, но это более трезвое народничество, без утопических вот этих самых, да, жить в ожидании жизни.
Жизни, да.
А это жизнь, и это я приветствую обеими руками. Я считаю, что это фантастически значимые сдвиги пошли. Джобс, почему так? Джобс ведь оказался не потому так популярен, может быть, в молодежной среде, что он айфоны и айпэды произвел, а потому что он выбил матрицу восприятия бизнеса, которая засела в головах у молодых, что бизнес – это бабки зарабатывают. Бизнес, в бизнесе
это
бабки
красиво.
Являются следствием твоего неповторимого жизненного пути. Пока у нас, значит, Полонский, бывший бизнесмен, объясняет, что нам нужны донетки, и поэтому ЕГЭ так...
ЕГЭ,
но почему нужны донетки, поэтому никакие другие люди нам не нужны. А Джобс нам объяснял про смысл жизни, про смерть как точку отсчета.
И про то, что ты делаешь великое дело, если ты его любишь.
Да, а дальше Господь Бог разберется, кто религиозные или деятели, или люди из бизнеса, или вообще никто и звать никак, будут восстанавливать это моральное основание. Я просто убежден, что вот это будет трендом. Если кто-нибудь когда-нибудь через 30-40 лет снимет кино про нашу жару, то про мораль это будет в большей степени, чем про
остальное. Но про мораль это будет, я думаю, вот в десятые, потому что нулевые были в этом смысле как раз без морали.
11, а 7, до 72-го года тоже много чего
было.
Да,
до 72-го года.
Щелчок.
Опять щелчок. 71-й, 72-й, да. Читаем. Надо тут обещают поменять правительство на молодых и говорят, что будет лучше. А лучше не будет. Все талантливые люди убежали за границы. Пусть уже приходят американцы и наводят порядок. Николай Ефимович нам говорит, да не ведут они у нас порядок. 2011 оказался для россиян в смысле экологии гораздо хуже, чем принято считать. Каждый житель Москвы получил дозу радиации, есть Фукусима, была жара и так далее. Врач чернобылец, это вот Сергей Митрофанов нам напоминает. Ну, в общем, техногенности-то и ужаса нам хватило за последние несколько лет.
Хотя мы эту тему ведь там в фильме тоже тянем.
Да, про Чернобыль.
Мы доходим до Чернобыля. Это осушение болот, это оводнение земель, затопление земель, это орал, умерший в советские годы, это человек, который обезумел от самоуверенности.
Как вы оцениваете, вам вопрос, мнение режиссера культового фильма «Собачье сердце», который пережил жару 70-х и жару 10-го, который пережил все, в том числе и наш социализм, а что вот мы опять стали петь хором? Роза спрашивает.
Ну, кто такие мы? Я не пою. У меня вообще слуха нет.
Как вы относитесь к скульптору Шемякину? Когда он говорил, что чекисты спасли ему жизнь, он очень уважает за то, что они выгнали его из страны. Это что, по-вашему?
Ну, во-первых, он говорил правду. Они его выгнали из страны и тем самым спасли ему жизнь. Я просто этого конкретного высказывания не знаю. Отношусь именно как к скульптору очень хорошо. Хуже немножко отношусь к нему как к графику. Мне кажется, безумие в художнике в каждом живет. Не всегда нужно это безумие так открыто выплескивать в графический образ. Но его Петр, и он у нас появляется в фильме, он совершенно гениальный. Совершенно гениальный, передающий вообще трагедию русской истории лучше, чем что бы то ни было.
Вот Николай Иванович нам говорит, все ваши любимые так называемые шестидесятники, семидесятники были пьяницами, наркоманами, развратниками. Они разрушили великую любимую страну СССР, и очень жаль, что товарищ Сталин не уничтожил всех их родителей.
Уважаемый Николай Иванович, ни один из наших героев не был пьяницей, а наш герой Сандер Рига боролся с наркоманией, которая тогда у хиппи развивалась. Так вот, когда его первый раз арестовало КГБ во время его проповеди, он пытался сотруднику КГБ объяснить, что, знаете, я вообще-то наркоманию увожу. Он говорил, не надо бороться с наркоманией, пусть лучше наркотики принимают, чем в Бога верят. Потому что, почему? Потому что в Бога верят, душа ушла. Государство не может допустить, чтобы душа ушла. В наркотики сколько хочешь.
Ну, Николай Павлович, я думаю, был либо вот там, где полагалось с ними со всеми бороться, либо в числе вот строителей. Тоже, между прочим, религия. Ничего не поделаешь, массовая вполне, вера, конечно. С летом 72-го связано самое счастливое воспоминание в моей жизни. Я жил в Питере, на Войнове работал, на демонтаже здания на Невском. В выходной день, кажется, в июле я был на парусной яхте в заливе, когда разразился ураган, время которого нашим экипажам было спасено 4 человека с утонувшей яхты. Примечательно, что для спасения пришлось применить угрозы, которая могла стоить мне жизни. Вот Алексей. Да. Такая вот история. А вообще история складывается из частных историй.
Пора отвыкнуть от большой...
От большой эпохальной. Вот это то, что были спасены 4 человека в 1972 году, важнее, чем очень много.
Чем праздновать 50-летие СССР.
Ольга, Московская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Поисками смысла жизни упорно занимался Лев Толстой. И он видел смысл жизни в самосовершенствовании. Но его духовные искания не были доступны интеллигенции 60-х. А сейчас все это доступно. И поэтому у меня возникает вопрос. Находит ли духовное искание, так сказать, в стиле Толстого отражение в вашем фильме? Или кроме церковной религиозности нет альтернативы? Спасибо.
Ну, мы рассказываем про 60-е и 70-е, когда толстовские искания не были так актуальны, как для вас они актуальны сегодня.
Ну, а я тогда продолжу просто вопрос Ольги, потому что я думаю, что эти вопросы возникнут. И что? Вот будем дальше искать? Вывод-то какой?
Будем дальше искать. Найдем, потеряем, опять будем искать. Это как с демократией. Знаете, когда шестидесятники, пришедшие ненадолго к власти на рубеже 80-х-90-х, сам своими ушами слышал, говорит, вот построим демократию, завершим реформы и... Значит, реформы – это то, что можно начать и нельзя завершить. Демократия – это путь к демократии. Никогда нельзя сказать, что демократия уже есть во всей ее полноте, потому что как только вы это сказали, вы начинаете строить тоталитаризм. Это на внешнем фоне. А на внутреннем фоне, до тех пор, пока вы движетесь, вы живете. До тех пор, пока вы ищете, вы существуете. Кстати, мои герои предыдущие, философы, очень часто цитировали Декарта, да, «мыслью, следовательно, существую». В этом смысле они были правы.
Александр Архангельский, смотрите сериал «Жара» 17 числа, документальный на канале «Культура». Микрофон была Анна Качкаева. Сразу же после нас «Свобода» в Центре документальной фотографии музея Сахарова. Слушайте программу, и ведет ее Елена Фанайлова.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Восстание коптов в Каире. Более 20 погибших.
Комментарии экспертов.
Евгений Ясин о путях спасения от экономического кризиса.
Право автора.
Корни и крона. Александр Генис.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации Это эфир и сайт «Свободы».